Давайте останемся стоять, всего на минутку, пока будем читать Слово Господне. Те, кто хотел бы обратиться к сегодняшнему отрывку из Писания, обратитесь к Матфея 12, начиная с 38 стиха. «И вот тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, мы ищем от Тебя знамения». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом этим и осудит его, ибо она приходила от края земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Склоним наши головы. Склонив свои головы и сердца в Его присутствии, есть ли здесь сегодня вечером какая-нибудь просьба, что вы желали бы, чтобы вас упомянули в молитве? Если есть, просто поднимите свои руки и дайте знать посредством этого: «Боже, услышь мою просьбу». Теперь молитесь тихо, пока будем пребывать в молитве. Наш Небесный Отец, мы считаем это одной из величайших привилегий, которую мы имеем по эту сторону от славы — встретиться в собрании людей, которые верят в Тебя, где мы можем ожидать Твоего присутствия, ибо это согласно Твоего обетования. Ты сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них». И если они смогут согласиться о чем-либо и будут просить, они получат это. Господь, величайшее, о чем мы могли бы условиться сегодня, чтобы Ты просто встретился с нами, чтобы дал нам узреть Твое присутствие, ощутить Его в своем духе и знать, что Ты здесь. И в Твоем присутствии мы чувствуем, что мы можем излить свои сердца в прошении. И когда мы будем размышлять о Тебе, пусть мы ощутим это величественное чувство ответа на наши молитвы, поскольку мы просим сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете садиться. Если Господня воля, я хочу взять тему по некоторым местам Писания, которые я выписал здесь, всего на несколько минут, прежде чем мы обратимся к молитве за больных, на тему «Здесь сейчас больший, нежели Соломон». Мы видим в нашем начале сегодняшнего места Писания, где находится наша тема, что Иисус выступал против фарисеев. Он упрекал их за то, что они не понимали Его. Человек, которого наученные богословы ожидали времени его явления, и затем, когда он пришел, они поняли его неправильно и назвали его бесом. Они сказали, что служение, которое он имел, было от дьявола, потому что он мог различать мысли, что были в их сердцах. И из-за этого его воспринимали как какого-то шамана или кем-то вроде колдуна. А всякому известно, что это нечистые духи. И затем называть дела Божьи нечистым духом — это было богохульство. И он сказал им, что он простит им это, ибо Святой Дух еще не пришел, чтобы размягчить их сердца и привести их в такое состояние, чтобы они понимали Бога. Сердцами они были далеки от Бога. Все, что они знали, это было застывшее богословие закона, и они еще не приняли Святого Духа. Но он сказал: «Когда Святой Дух придет и будет совершать то же самое, сказать против этого никогда не будет прощено, ни в этом мире, ни в мире грядущем». И сегодня после обеда, когда я читал это, я думал и размышлял над этим, о том, как они, кто-то из них здесь пришел к нему и издалека спросил у него, сказал: «Учитель, мы хотели бы увидеть знамение от Тебя». Иначе говоря, евреев всегда учили верить знамениям. Иудеи ищут знамения всегда, а эллины — мудрости. И мы обнаруживаем, что эти иудеи полагались на знамения. Теперь, какое свидетельство против этого фарисея, что он, как считалось, знал Писание, что знамение Мессии, Иисус уже явил его, а глаза у того были настолько затемнены, что он не узнал это? Иисус дал ему истинное библейское мессианское знамение, обетованное в Писании, но тот ожидал знамения какого-то другого рода. И как истинно это подходит сегодняшним учителям и сегодняшним людям? Они видят нечто основательное и по Писанию, обетованное Богом на этот день. И затем они видят это, но все же они чего-то ожидают. Они хотят увидеть что-то еще и не принимают знамения времени. Он сказал им однажды, сказал, «Вы умеете различать небо, когда оно багровеет, становится облачным. Вы скажете, когда оно багровеет и затягивается облаками, завтра будет ненастье» и тому подобное. Но сказал, «Различать знамения на небе вы умеете, но не понимаете знамений времени». Ибо подлинно в Писании было сказано, что этот Мессия будет пророком. Нам известно, что Божий способ — это всегда было послать пророка, чтобы подтвердить свое послание. Никогда не изменял, никогда не изменит. Бог не может изменить свой способ. Каково его первое решение? Оно навеки должно остаться таким. То, что он говорит, истинно. Бог никогда не имел дела с большими группами. Он всегда имеет дело с отдельным человеком. Вот как он отбирал людей ради имени своего из язычников. Просто отдельный человек, кто-то здесь и там, ради имени его. Он имеет дело с отдельным человеком, не группами. И мы находим, что причина, почему они поверили этому, что пророк должен быть отождествленным свидетелем Божьим. Ибо когда он говорил что-нибудь, и это сбывалось. И он говорил опять, и это сбывалось. И что бы он ни говорил, Бог подтверждал это как истинное. Тогда он сказал, «Слушайте его, ибо я с ним». Теперь мы видим, что Моисей, которому они, как заявляли, верили, сказал им, что «Господь ваш Бог поднимет пророка, подобного мне. Люди должны будут слушать его, и все, кто не поверит этому пророку, будут истреблены из народа». Мы видим, что это правда. Он пришел к своим, свои не приняли его. Но те, кто принял его, им дал он власть. Дал им власть стать сынами Божьими. Как мы видим, что эти фарисеи и саддукеи смотрели именно на то, что, как сказано было в Божьем обетовании, он будет совершать. И вот они все равно искали знамения. Не зная, что это и было истинное мессианское знамение, которое он должен был дать. Филипп понял это, когда он рассказал ему, где тот был днем раньше. Он понял, что это Мессия, сказал, «Ты Христос, и ты Царь Израилев». И вот он распознал это, потому что он был дан для этого. Был дан. Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой, и все, кого Отец дал мне, придут ко мне». И как бы мы ни старались войти как-то иначе, это обязан сделать Бог. Не от желающего или подвязающегося, это от Бога милующего. «Бог есть тот, кто избирает. Не вы избрали меня, — сказал Иисус, — я избрал вас». И теперь мы обнаруживаем, что Антихрист в последний день обольстит всех живущих на земле, чьи имена не записаны в книге жизни Агнца от основания мира. Ваше имя было занесено в Божью книгу до того, как Агнец был заклан. Когда его программа была составлена, все полностью, вы были признаны в той программе, потому что вы имеете вечную жизнь. Слово «вечное» никогда не начиналось, и ей не может быть конца. И прежде чем был сотворен мир, ты — атрибут Божьего мышления. Это единственное, как у тебя может быть вечная жизнь. И та жизнь, то, что он думал о тебе, находится сейчас в тебе. Это никак не отделить. Она должна там быть. Теперь обратите внимание. Этим фарисеям, которые хотя и были религиозными учителями, выдающимися знатоками богословия, и день и ночь штудировали эту книгу, не удалось увидеть тот мессианский знак. И вот пытаются просить его здесь о знамении. Чтобы мне расширить это, чтобы донести вам, что Бог всегда дает знамения, потому что Он сверхъестественный. Он всегда имеет дело с людьми через знамения. Знамения по Писанию. В Ветхом Завете, когда у них возникал вопрос, кому-то снился сон, и там не было пророка, его вели в храм, где у них было то, что называлось Урим-Тумим. Вы, учителя Библии, знаете, что я имею в виду. Это был нагрудник, который носил Аарон, на котором было 12 камней, представлявших 12 колен Израилевых. Это вешалось на столбе. И затем, когда этот пророк, или этот сновидец, или кто бы то ни был, пересказывал свой сон или свое видение, неважно, как правдиво оно выглядело, если те сверхъестественные лучики не появлялись, составляя Урим-Тумим на том нагруднике, это отвергалось. Бог отвергал это. Они должны были быть сверхъестественным знаком от Бога, чтобы подтвердить. Не имело значения, как по-настоящему, как глубоко это было в богословии, как величественно это звучало, все же, если Божье сверхъестественное знамение не подтверждало этого, для иудея это было неправильным. Теперь Ветхий Завет, нагрудник Аарона, отошел в прошлое вместе с Ветхим Заветом. Но в Новом Завете Бог до сих пор остается с Урим-Тумимом. То есть, если пророк, сновидец, богослов или кто бы то ни был, говорит нечто, противоречащее слову, и Бог не откликается на это через слово от начала до конца, я не буду это трогать, ибо оно является Божьим Урим-Тумимом. И я верю этому всем своим сердцем, что это Божье Слово. А Бог — это Его собственное Слово. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Он по-прежнему тот же. Богу не нужен никакой истолкователь. Мы истолковываем, мы говорим «это», «вот это есть то», «а вот это есть то» и так далее. Богу не нужен истолкователь. Он сам себе истолкователь. Богу не нужно, чтобы мы истолковывали Его Слово. Библия, она была написана, и в ней сказано, что она не подлежит частному истолкованию. Бог сказал вначале «да будет свет», и стал свет. Это и было истолкованием того. Бог сказал «дева зачнет», и она зачала. Это и было истолкованием того. Его никому не нужно истолковывать. Бог сказал, что в этот день будут происходить эти события, и они происходят. Это не нуждается ни в каком истолковании. Бог дает свое собственное истолкование. Это происходит. Не имеет значения, сколь сильно мы пытаемся извратить это и сказать, оно не означает вот этого и не означает того. Именно это оно и означает. И Бог есть истолкователь сам себе. Он подтверждает свое слово, и это его толкование на это, ибо оно сбылось. Теперь мы видим этих людей там в 12 главе Матфея, с 38 по 40 стих. И они просили его, «Учитель, мы ищем от тебя знамения». И он упрекал их за то, что они не поверили ему, и в своем неверии называли сам тот дух, что был на нем, нечистым духом. Из-за того, что они не могли опознать его среди своего духовенства. Они не могли определить его, откуда он появился. Они не знали, из какой школы он пришел, был ли он фарисеем или саддукеем, и постоянно старался разрушить их богословские установления и называл их «гнездом змей». И, о, его никуда не могли отнести. И поэтому, откуда пришел этот муж? Мы не знаем, откуда он. И они не осознавали, что там был сам тот знак, что он был Мессией. Теперь, как та женщина у колодца, о которой мы говорили позапрошлым вечером, она распознала это, и для нее это нечто совершило. И те, кто распознал это, они были Божьим семенем, которое должно было быть позвано в тот день. Бог и всегда, во все времена, всегда давал своему народу духовные дары. Вот как его узнавали и отождествляли через духовные дары. И когда Бог посылает своему народу духовный дар, и тот духовный дар отвергается, тогда тот народ уходит во мрак хаоса. Всякий раз, на протяжении периодов, когда Бог посылает людям нечто, какой-нибудь дар, и они отметают это, тот народ отвержен Богом, потому что он отверг Божью милость. О, какая это была бы сегодня безопасность! Насколько более значительным это было бы, чем все бомбоубежища и всякие места, какие мы могли бы представить себе, если бы эта страна, называющаяся христианской страной, смогла принять дар Божий, который был дан ей, величественного Святого Духа, излившегося в эти последние дни. И как, если бы эта страна приняла это, оно обеспечило бы большую безопасность, чем все то, куда они могли бы вступить. Но они отвергли его, так что не остается ничего, кроме хаоса и суда. Он давал эти величественные духовные дары во всех эпохах. И всегда обращайте внимание на приход духовного дара, истинного дара. Как-нибудь вечером я хочу говорить на тему «Голос дара». Но если Господня воля. Но всегда эти дары обычно возвещаются пророками. И затем, когда вы видите, что на сцене появляется пророк, это показывает, что близок суд. Итак, когда вы видите, как на сцене появляется отождествленный Божий пророк, это знак. В дни Иеремии, в дни Даниила, в дни Иоанна Крестителя, в дни Господа Иисуса и постоянно, когда на сцене появляется пророк, это то время, когда Бог намерен изречь свое слово. Народы отвергнут это, и затем наступает хаос. Вот как было при смене церковных эпох, всякий раз, когда послание отвергалось. И Бог, дающий людям эти дары и послания, и они отвергают это, тогда не остается ничего, кроме суда. Бог справедлив, Он не пошлет суд до того, как Он предложит милость. А милость предсказана, и как она придет? Но у людей, у всех обычно такая путаница, и в их разуме, и столько разных человеческих замыслов, что они не распознают это. И вот как всегда происходит. Теперь мы видим, что он сказал им, что злой и прелюбодейный род ищет знамений. Сколь часто неверующий извлекал из этого выгоду в библейских знамениях и не верит этому? Бог всегда говорит посредством знамений. Он извечно говорил. Он будет говорить в веках. Пока стоит этот мир, Он, как и прежде, будет говорить через духовные знамения. Он предсказал, как они будут появляться. Теперь многие из неверующих хватаются за это, когда Он сказал «злой и», то есть «хилый и прелюбодейный род», ищет знамений. Следите. Он изрекал здесь составное пророчество. Он также говорил им, что они — хилый и прелюбодейный род. И также говорил им, что всякий хилый и прелюбодейный род и тот, который придет, получит знамение. Обратите внимание. Он сказал, «Род хилый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы». «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и ночи, так и Сын Человеческий должен будет находиться 3 дня и ночи в сердце земли». Что он здесь говорил? Он говорил, что род злой и прелюбодейный получит знамение воскресения. А в какой еще эпохе мы придем к еще более, чем сейчас, отвергающему Христа, нечестивому, извращенному, прелюбодейному поколению? И они получат знамение, знамение воскресения, что Иисус Христос сегодня точно так же жив, как Он был жив когда-то. Он воскрес из мертвых, из-за чего Он есть вчера, сегодня и вовеки тот же. Род хилый и прелюбодейный ищет знамение, и они получат его. И это знамение будет знамением воскресения. Вот, конечно же, он говорил им, что он воскреснет из мертвых. В Писании часто заключен свойственный ему, то есть составной смысл. Подобно как в Матфея 3 сказано, чтобы исполнилось реченное Господом через пророка, который говорит «Из Египта воззвал я сына моего». Теперь, если вы проследите за этим, это есть у Осии, и он пророчествовал это. «Из Египта воззвал он Божьего сына», которым был Израиль. Иаков был Божьим сыном, и он вызвал его из Египта. Вот куда приведут вас ссылки. Но также Христос был более великим его сыном, и он вызвал его. Израиль был как прообраз. И вот поскольку то было прообразом отвержения Христа в том поколении, это же больший прообраз, ибо то поколение, отвергнувшее воскресение, имело прощение, но это поколение, которое насмехается над Духом Святым, не подлежит прощению. Мы, отвергающие Святого Духа, хуже, чем отвергающие Иисуса Христа во дни Его плоти на земле. Так сказал Иисус: «Вы говорите против Сына Человеческого», когда они говорили, что Он прорицатель или какой-то нечистый дух. Сказал: «Вы говорите против Сына Человеческого, это простится вам. Но кто скажет слово против Духа Святого, им так и не простится в этом мире». То есть назвать деяния Духа Святого чем-то лукавым, нечистым, когда они видят, как совершается дело Божье. Да, Иона был свидетелем воскресения, когда он 3 дня и ночи находился в чреве кита. Многие пытаются осудить Иону и говорят, что он оказался Ионой. Иона был пророком. Он шел точно по воле Божьей. Когда он сел не на тот корабль и оказался там, это должно было быть исполнено. Так должно было быть, чтобы продемонстрировать воскресение Иисуса Христа. Он должен был исполнить это, точно так же, как Агарь была изгнана, чтобы свободной женщине не быть наследницей вместе с рабыней. Все это должно было произойти. Это были тени и прообразы грядущего. Теперь мы видим, затем он переходит, после того, как говорил об Ионе, и он подходит к эпохе Соломона. Итак, нам всем известно, что эпоха Соломона была почти что тысячелетним царством Ветхого Завета. Это было величественнейшее время из всех, какие Израиль имел когда-нибудь. Царствование Соломона. Не говорится ни о каких войнах, и у них было великое время. Бог дал Соломону, который был сыном Давида, дал ему дар развлечения. И вот он мог различать мысли в сердце людей. Теперь, как тому еврею, что стоял там, следовало бы распознать это? Соломон имел дар развлечения, и он мог различать мысли в их сердце. И они все сплотились вокруг Соломона. И все же здесь был больше, нежели Соломон. И Соломон был сыном Давида, но он был меньшим сыном Давида по плоти. А Иисус был сыном Давида по семени обетования, царское семя. И вот там стоял больше, чем Соломон. Совершал то же самое, что совершал Соломон. Был только лишь большим, чем Соломон. А они назвали это Виильзевулом. Вы видите толкование Писания? Неудивительно, что он сказал, что он совершил. «Злой и прелюбодейный род будет искать знамения, и они получат его, знамение воскресения». И в эпоху Соломона там было великое пробуждение. Я изложу это как бы в иллюстрации, чтобы молодежь могла понять это. В дни Соломона происходило великое пробуждение. Бог дал дар, и вся страна сплотилась вокруг него. Все пришли к нему. Они искренним сердцем уверовали в это. Разве это не было бы прекрасно, если бы это произошло сегодня среди людей? Если бы вся Америка, все называющиеся христианами, сплотились бы вокруг Божьего дара в эти последние дни, излияние Духа Святого на людей. Это и есть Божий дар в этот последний день, Святой Дух. Христос в виде Духа, Он сейчас здесь с нами. Разве не было бы прекрасно, если бы все церкви, объявляющие себя христианами, сплотились вокруг этого великого дара, который дал нам Бог? Почему же так? Они извратили это во всякого рода теориях и вероучениях и догмах, и нельзя и определить, что есть что. Это в точности то, как они делали это всегда. Но Бог обетовал, что в последнее время это все равно будет исправлено для семени. Что все они сплотились вокруг того великого дара, и Израиль достиг невиданного прежде процветания. Все народы боялись Израиля. Они страшились приходить туда, ибо знали, что с ними Бог. И скажу вам, вы говорите о том, чтобы обезвредить коммунизм и все такое. Пусть Америка просто вернется обратно к Богу, обратно к своему дару, обратно к Духу Святому, и людям придется перестать кричать по поводу коммунизма. Это настолько зачервивело, что даже у коммунистов есть антикоммунистические структуры, чтобы выявлять, кто там такие. С этим должно быть так. Но пусть они вернутся обратно. Здесь недавно в Финляндии брат Линдсей, думаю, он был здесь вчера вечером. был со мною, когда это произошло. Там был воскрешен из мертвых маленький мальчик, которого я видел здесь в видении. Полагаю, у многих из вас это до сих пор записано в вашей Библии, когда я ездил по стране, говоря, как он будет выглядеть, где он будет и так далее. И согласно Слову Господа, он воскрес из мертвых. Он погиб в автокатастрофе. Многие из вас помнят тот случай и были там, когда он воскрес из мертвых. В тот вечер направлялись в Мессуалли. Брат Линдсей и я, и брат Моор, и многие из людей старались добраться до Мессуалли. Туда запустили сколько-то тысяч. Дали мне говорить к ним. Затем выпустили их. И говорил к другим. По дороге туда там было полностью оцеплено 4 или 5 городских кварталов. Люди были на улицах, следили за тем, как мы приезжали и отъезжали. И там была одна девочка на костылях, одна нога короче другой, получила исцеление, и были совершены многие дела. Тогда был воскрешен этот мальчик. Это прошло по новостям. Там в Финляндии нет рок-н-ролла и прочей чепухи. Или не было в то время. Там по радио передавали только новости и то, что достойно внимания. И это достигло России. Если ты живешь в России, и твой дом, то место, где ты родился, находится за 40 миль от твоего дома, тебе необходимо иметь визу, чтобы показать, зачем ты здесь. И железный занавес был прямо... Мы подошли прямо к нему, где пулеметы стояли на улице, прямо за Куопио. И в тот вечер эти новости распространились, и улицы были заполнены тысячами тысяч русских. Там были те солдаты-коммунисты, русские солдаты, в тех круглых фуражках. И 6 ребят финнов, прямо после войны, не достигшие того возраста, когда нужно бриться. Безусые ребята, в больших сапогах, больших длинных шинелях, шли по улице с этими саблями и всем остальным, следя за тем, чтобы я мог пробраться сквозь толпу, добраться до середины. Там стояли те русские. Когда я проходил мимо, они стали по стойке смирно, держали вот так, и слезы катились по их щекам. И когда я прошел, они брали тех финских солдат и похлопывали их по плечу и обнимали их. То, что заставит русского похлопать финна по плечу, положит конец войнам. Они сказали, «Вот это мы примем, Бога могущего воскрешать мертвых». Вот в чем дело сегодня, друг, в точности. Что превратило их в коммунистов? Потому что духовенство оставило Слово Божье. Они забирали все деньги и ничем не возмещали, точно как ложа или что-то такое. Вот в чем проблема с этим миром. Затем мы видим, что в дни Соломона они все сплачивались вокруг этого великого дара, который был у Соломона от Господа. И люди приходили и уходили. Все народы боялись Израиля. Вместо того, чтобы пытаться развязать с ним войну, они приносили мирные подношения. Они не так уж боялись их людей, они боялись того Бога, с которым те все были в единении. О, чем бы это стало для этой страны сегодня, если бы мы все пребывали в страхе Божьем, если бы мы все почитали Бога и приняли Его дар Духа Святого и сплотились вокруг Него. Каждая церковь разбила бы свои вероучения и выбросила их за двери, и склонилась бы у алтаря, и оставалась бы там, пока не пришел бы Дух Святой, чтобы отождествить свое слово в последний день. Некоторые из них пытаются говорить, «Да это же было только для евреев, принять его». Вот все, чем это было. Петр сказал в день Пятидесятницы, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Духа Святого, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого бы ни призвал Господь Бог наш». До тех пор, пока в земле есть семя, ожидающее призыва, есть Дух Святой, чтобы призвать его к этому. Правильно? Он по-прежнему точно такой же. Но мы видим, когда это приходит, его отвергают. Вот почему страна попадает под осуждение. Вот почему дела сегодня идут так, как они идут. И мы видим, что во времена Соломона это было не так. Они все сплотились вокруг того дара развлечения, который был у Соломона. И все народы боялись Бога. И всюду распространялись новости. «О, вам следует сходить в Израиль! Их Бог воздвиг среди них дар, и они поставили его царем. И его мудрость, его развлечение превосходит человеческие представления». «Превосходит! Это в сфере тамошних богов», — сказали бы язычники. И мы не понимаем, как это происходит, но Бог, их Бог, представил себя в одном из их верующих, и Он, Его посадили на престол, и Его все слушают. Вы знаете, в те времена новости распространялись не по телевидению, телефону и так далее. Это передавалось из уст в уши. В конце концов, новости преодолели пустыню Сахара, достигли небольшой страны, называемой Савея. У них было... Это была языческая страна. У них там была царица, которая, несомненно, была приятной женщиной. И ее достигли новости, что там, в стране Израиль, Бог производил могущественное пробуждение, и происходили великие события. И у них там был один муж, помазанный духом их Бога, что даже его мудрость превосходила все, что мог бы представить себе человек. Вы знаете, вера приходит от слышания, слышания Божьего Слова. Это возбудило ее сердечко. Она начала размышлять об этом. И вот, несомненно, эта царица высылала своих солдат к каждому проходящему мимо каравану и говорила, «Я желала бы поговорить с человеком наедине, если они пришли из Израиля». «Да, царица, мы были в Израиле, и, о, это удивительно! Тебе следует это увидеть. Это ни на что не похоже. Это выше человеческого понимания. Знаешь, они все единодушны. Они каждый у того дара, который дал им их Бог. И они все единодушно верят ему. О, это нечто величественнейшее. И ничто не сокроется. Бог просто открывает все. Если какой народ пойдет на них, о, их Бог откроет, где те идут, и устроит им засаду, прежде чем те доберутся туда. О, это было такое могущественное пробуждение». Тогда, вы знаете, эта царица стала жаждать увидеть это сама. Знаете, в этом нечто есть. Человек знает, что он откуда-то пришел, и он здесь. Он не знает, зачем он здесь, и он куда-то направляется. И он не знает, куда он направляется. И есть только одна книга в мире, которая расскажет нам, кто вы, откуда вы пришли, кем вы являетесь и куда вы направляетесь. И это Библия. Она единственная расскажет вам. И это Божья книга. Это сам Бог, проявленный в словесном виде, призвал семя. То семя, соответствующее почве, исполнит каждое обетование, которое Он дал. Ибо это сам Бог. Но это должно быть напоено верой, чтобы это сбылось, как и с любым другим семенем. В нем есть зародыш. Это известно. Теперь обратите внимание. Мы видим, что в этих событиях царица начала алкать и жаждать Бога. О, если бы только Божьи дары могли вызывать в человеческом сердце жажду о нем, подобно как было с нею. Теперь мы видим, чтобы детки, малыши, их тут сидит целый ряд, и по другим местам, чтобы им было понятно, мы изложим это для них в виде такой вроде как драмы, чтобы они поняли. Теперь помните, она была язычницей. Итак, чтобы сделать это, и поскольку она царица, ей нужно было получить разрешение от своего языческого священника, чтобы отправиться в путь. И я могу представить себе, как она идет к нему и бьет перед ним поклоны и говорит, «Великий святой отец такой-то, нам стало известно, что у израильтян там пробуждение, и их Бог представил себя в человеческом облике посредством могущественного дара, что он знает тайны сердца». И мне рассказывают, что Он есть Слово, а Слово распознает мысли сердца. И говорят, что это действует в человеке. Я прошу вашего позволения, Пресвятой Отец, поехать туда и посетить, и увидеть самой. Что ж, могу представить себе, какой она получила ответ. Мы никоим образом не сотрудничаем с тем пробуждением. То есть это будет его версия 64-го года. Но как бы там ни было, те говорят, они не принадлежат к нашей деноминации. Они не из наших. Мы не имеем к этому совершенно никакого отношения. Тебе не нужно ходить. И они лишь сборище людей со странностями. Они слушают всякого рода слухи о том, как они шли через Красное море и все подобное тому. Но в этом ничего нет. Наш великий Бог, вот он, видишь, стоит у стены. Они же были вот такие, и столь часто они делали то-то. Царица ушла с чувством отвращения. Но знаете, в этом нечто есть. Если Бог начинает влагать жажду в человеческое сердце, абсолютно ничто не встанет на ее пути. Будет ли там сотрудничество или нет, будет ли там вообще что-нибудь, она обязана отыскать это. Подобно, как я сказал вчера вечером о той женщине, что была настойчивой и неотступной. Понимаете, нечто ухватывается за тебя, и ты ухватываешься за нечто. Подобно как Иаков, Божий сын, однажды ночью ухватился за нечто, и оно ухватилось за него. И он не отпустил его, пока не добился своей цели, получил благословение от него. Это настоящее. А когда человек подражает чему-либо, это никогда не будет действовать верно. Но если ты сможешь ухватиться за то нечто, и то нечто ухватится за тебя, это произойдет. Если сегодня вечером ты пришел сюда за исцелением и позволишь Святому Духу ухватиться за тебя, и ты ухватишься за Него, ты получишь то, чего просишь. Невозможно будет не пустить тебя к Нему. Ты приходишь, веря, что Иисус Христос спасает, и есть спасающая сила, которая овладевает тобою, и ты хватаешься за нее, ты спасешься. Если ты веришь в крещение Святым Духом, и Святой Дух овладевает тобой, и что Он крестит тебя, и ты ухватываешься за Него, тебе не нужно будет подниматься со своего места. Он наполнит тебя Своим присутствием прямо там, где ты находишься. Точно как делал и Он. Когда еще Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на слушавших это. Нечто овладело. Нечто овладело той женщиной-серафиникиянкой, о которой мы говорили вчера вечером. Не имело значения, сколь много препятствий было у нее. Она все равно двигалась вперед. Нечто овладело той царицей, о которой мы говорим сегодня, язычницей, идолопоклонницей. Так было и с этой серафиникиянкой, гречанкой, язычница, идолопоклонница. Но нечто овладело ими, и они ухватились за нечто. В пути всегда будут трудности. Сатана бросает на дорогу все, что можно, когда видит, как начинается настоящее движение от Бога. Он сделает это и тебе. Он будет ставить у тебя на пути все, что угодно, всякие препятствия, какие только сможет. Помните, у той женщины было немало препятствий, но у ее веры не было ни единого препятствия. Для веры нет препятствий. Ее ничто не остановит. Не имеет значения, кто там что говорит. Если ты правильным образом ухватился за Бога, Бог правильным образом ухватился за тебя, здесь может быть 40 врачей, которые будут твердить тебе, что ты умираешь, а ты не поверишь ни единому слову из этого. Нет, господа. Нет, господа. Здесь могло бы быть 40 проповедников, которые будут противостоять, подобно 400 Ахава. Если ты Михей и ухватился за Бога, Бог ухватился за тебя, и ты видишь это подтвержденным в Слове, тебя ничто не остановит. Ты все равно останешься там, ибо нечто ухватилось за тебя. Той женщине открылось, что там где-то существует Бог. Представляю, как она идет, снова читает те еврейские свитки, сворачивает их и ставит их в кувшины, и возвращается к тому языческому священнику и говорит, «Я хочу сказать вам кое-что, святой отец». Возможно, то, что вы говорите, это правда. Но взгляните-ка, моя бабушка поклонялась этому идолу, она читала тот ваш катехизис. Моя прабабушка читала его, моя мать читала его, весь мой народ читал его. Это все касается чего-то такого, что произошло. Я еще ни разу не видела в этом движения. Но мне говорят, что там у них есть нечто настоящее, действующее прямо сейчас. Не какая-то история, но нечто, происходящее сейчас. «Теперь послушай-ка», — сказал бы он, — «дитя мое, если ты пойдешь, я отлучу тебя, и тебе незачем, как царице, связываться с такими людьми». Тот же древний бес жив, как и прежде. В мире нет лучшей группы людей, чтобы войти в нее, чем рожденная заново церковь, наполненная Духом Святым. Мне все равно, где она находится, в переулке или где угодно. Это самая лучшая группа людей. Это небесная группа. Обратите внимание, верующие, которые верят в Бога. Ее сердце тяжело билось от предвкушения. Она хотела увидеть. Она слышала об этом. Она ничего об этом не знала. Но она хотела увидеть это. И я представляю, как она говорит. «Что ж, можете просто вычеркнуть мое имя из книги, если желаете. То, что вы говорите, и те идолы, и те книги, и все прочее, я вижу, как вы постоянно рассказываете о чем-то. Это ни разу не действовало. Я еще ни разу не видела, чтобы оно действовало. Я хочу чего-то настоящего». И она готовится отправиться в путь. Очень плохо, что у нас сегодня нет больше таких цариц. Верно. Итак, затем мы выясняем, что теперь, чтобы отправиться в путь, она применила очень неплохую тактику. Я хотел бы, чтобы каждый поразмышлял над этим. Сейчас она сказала, что не знает. Она перечитала все свитки, чтобы разобраться, кем был Иегова, увидеть, как он действовал в днях прошедших. Если это правда, значит, он будет отождествлять себя через этого человека, как они говорят. Тогда это был Иегова. И если это Иегова, и он есть истинный Бог, Бог живых, не какая-то статуя или памятник какому-нибудь творению, которое жило или не жило, это живой Бог, существующий прямо сейчас. Так что она захотела готовиться отправиться в путь. Теперь она сказала, она нагрузила много денег, она взяла золото и миры, и, о, полагаю, фимиама и серебра, и она погрузила это на верблюдов. Теперь она сказала вот что, «Я иду, я собираюсь взглянуть на это сама». И тогда, если это так, я поддержу это. Если же это не так, я не буду иметь с этим ничего общего. Знаете, она могла бы кое-чему научить пятидесятников. Многие из них поддерживают программу, которая насмехается и издевается над вами. А вы поддерживаете радиопрограмму, которая издевается над тем, во что вы верите. И это верно. Да, господа. Потому что оно кажется правильным. Конечно, есть путь, кажущийся человеку правильным, сказал Иисус. Но обратите на нее внимание. Она сказала, «Если это не так, тогда я смогу привести свои подарки назад». Но она имела намерение увидеть сама и убедиться. Она читала свитки, она знала, кем был Иегова, и она увидит. Если он был таким, он есть таков, тогда он по-прежнему Иегова. Это хорошо и сегодня. Иисус Христос таков, каким он был, и он всегда будет таким. Он не меняется. В Библии сказано, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Затем мы видим эту женщину говорить о препятствиях. Затем, возможно, ей в голову пришло вот что. «Помни, тебе придется пересекать пустыню, и это будет очень долгое путешествие. Промерьте это. Из Израиля, из Палестины, туда в Савею, через пустыню Сахара». На верблюде это заняло бы, полагаю, караванам требовалось примерно 90 дней, 3 месяца непрерывного путешествия, добраться из одного места в другое. 3 месяца пути. И просто подумайте, она шла по той раскаленной пустыне. Это запало ей в разум. Она обязана была осуществить это. По той раскаленной пустыне, весь тот путь сюда, чтобы разобраться, истинно ли это был Бог. Неудивительно, что Иисус сказал, она поднимется с этим родом и осудит его. У нее не было Кадиллака с кондиционером, а некоторые люди здесь, в Далласе, не перейдут через улицу, чтобы послушать это. Верно. Неудивительно, что в последние дни она поднимется, но будут стоять где-то там и критиковать это. Везде, где только можно. Сказал, от пределов земли она приходила послушать мудрости Соломоновой. Здесь же больше, нежели Соломон. Обратите внимание, она столкнулась с этим. Ей наверняка пришлось двигаться ночью. В пустыне так жарко. Прямые лучи солнца в той пустыне Сахара с тебя шкуру снимут. И, наверное, ей пришлось двигаться там ночью. Еще одно, помните, она была нагружена приношениями и остальными вещами. Измаильтяне же были быстрыми всадниками. Они занимались разбоем в пустыне. Как легко было бы измаильтянам налететь, как потоп, и зарезать тех 2-3 евнухов, что были у нее, ее небольшую группу солдат-евнухов и ее служанок, зарезать их и бросить их там, и забрать те драгоценности стоимостью в десятки тысяч и тысяч долларов, не считая драгоценного фимиама и мирры и всего остального, что она везла в качестве дара. Но что-то есть в этом. Если твое сердце настроено увидеть Бога, и нечто овладело тобою, тебе неведома опасность, тебе неведомо поражение. Нечто существует. Ты все равно получишь это. Не имеет значения, какие там трудности. Конечно же, это выглядело как идеальный вариант для разбойников. Любой из них мог налететь. Но она не думала ни о какой опасности. Она не задумывалась, сможет ли она подняться и пойти, как кое-кто боится подняться с койки или раскладушки, или что-нибудь такое. «Видишь ли, я не знаю, я боюсь это сделать». У нее не было такого страха. Нечто овладело ею. И если нечто подобным же образом сможет овладеть нами, что-то произойдет. Теперь у вас ничего не получится, пока это не овладеет вами. Вам лучше не пытаться. Но когда это овладело вами, оно произойдет. Обратите внимание, вот, пожалуйста, она вообще не думала над тем, сколько там в пустыне разбойников. Или опять же, когда она доберется туда, примут ее или нет. Она была из другой деноминации, вы знаете. Поэтому примут ли ее, встретят ли ее радушно на собрании? Ее не просили приходить. Святой Дух внушил ей прийти. Так что он и был тем, кто вел. Поэтому, чтобы удовлетворить то чувство, которое было у нее, что она жаждала узнать. Помни, это твоя жизнь. Это была ее жизнь. У тебя есть только один момент, чтобы уладить это. И, возможно, сегодняшний вечер — это твоя последняя возможность. Отвергнешь Христа сегодня, другой возможности тебе может и не представиться. И это могло быть ее последней возможностью. Она осознавала это. Все ли было в порядке с ее застывшей формальной религией? Или же истинно существовал живой Бог? В своей собственной религии она не видела ничего, но она слышала, что в другой было нечто. И она читала о том, каким он был. Она захотела увидеть. На карту была поставлена ее жизнь. Сегодня поставлена и моя жизнь. Я должен буду встретиться с этим. Я должен буду явиться на суд. Так и вы должны будете явиться на суд. Нам надлежит присесть на свои места, прилечь на свои постели, или где бы мы ни находились, и глубоко поразмышлять об этом. Ибо вы не знаете, в какое время ваша карточка будет снята оттуда с Божьей полки, и вы будете держать ответ на суде. Член вы церкви или нет, оно не имеет к этому никакого отношения. Вы все равно должны будете держать ответ, и вам лучше до конца быть уверенными в этом. Проверьте свое переживание с Богом. Убедитесь, действительно ли вами овладело нечто такое, что ведет вас обратно к Слову, подальше от вероучений и форм и всего такого. Он обетовал это в последние дни. Снова будет обращение сердец детей к отцам. И мы верим этому. Заметьте, мы обнаруживаем это сегодня. И она не задумывалась о страхе или о чем-то таком, что должно было бы обеспокоить ее. Она не думала об этом. Главным было, она желала разобраться, настоящее это или нет. Так что она отправилась через пустыню. И не это ей далось нелегко. Что бы ты ни имел, вот в чем проблема. Мы, пятидесятники, нам просто все подают на тарелочке. Все, что мы хотим. Пастор не пришел вовремя, я оставлю ассамблеи и присоединюсь к Церкви Божьей. И знаете, это просто с нами так нянчится. Напоминает мне, однажды один старый моряк шел с моря, а навстречу шел поэт, ни разу не видевший море. Он писал о нем, но ни разу его не видел. Старый моряк встретил его, он сказал, «Куда вы идете, уважаемый?» Тот сказал, «Я иду к морю, я поэт». Я писал о море. Я желал вдохнуть морского воздуха и увидеть, как вздымаются его огромные волны соленой воды, кричат чайки, и голубое небо отражается в море. Старый моряк попыхтел своей трубкой 4 или 5 раз, взглянул себе под ноги и сплюнул. Сказал, «Я родился на нем 70 лет назад. Я не вижу в нем ничего такого уж привлекательного». Он жил на нем так долго, что это стало привычным. Вот что с нами сегодня. Мы так долго жили в Божьем присутствии, что оно стало для нас привычным. Нам следует пробудиться и осознать, что Иисус Христос жив и воскрес из мертвых. Все это должно было стать новым переживанием для этой царицы. Она была неотступна. Она желала увидеть это. Конечно же, она была неотступна. Ей пришлось настаивать, чтобы оставить свою страну. Весь ее престиж, ей пришлось оставить это позади. Как насчет всего ее карточного сообщества и всего, к чему она принадлежала, всеми кружками кройки и шитья и прочим, к чему она принадлежала, как царица, всей той знатью, которую она знала, она станет посмешищем для той группы. Но для нее какая была разница? Главное — это ее душа. Главное — это твоя душа. Главное — это моя душа. Какая разница для методиста, баптиста, или единственника, двоечника, триединственника, или кого бы то ни было? Вопрос касается моей души. Вопрос касается твоей души. Подтверждается-то именно Божье Слово? Мы видим, что она, для нее не было никакой разницы, что там кто сказал, или что ее вельможи, что ее друзья, если ей придется оставить все, что было в этом мире. Если это было настоящим, она была готова отправиться к этому. Она отдала бы свое царство, все что угодно. Если это было настоящим, она желала найти Бога. У нее в сердце было нечто. Мы видим, она шла по пустыне. В конце концов, день за днем, 90 дней, 3 месяца, наконец, караван прибыл к воротам. Теперь, она пришла не так, как многие из людей приходят сегодня на собрание. Многие из них приходят и скажут, я слышал, у них есть. Кто-то рассказал мне, что у них было. Что ж, схожу-ка я туда. И они присядут всего на минуту. Понаблюдайте за ними. Вы увидите их везде. Они скажут, первое же сказанное им слово противоречит моим убеждениям. В двери прочь, их уже нет. Я никогда больше не приду послушать что-то еще. А видите, они просто не досиживают. Вот так. Как насчет того, когда Иисус, когда Он сидел там перед Своими 70, и у Него было 70, и у Него была целая толпа? Он был великим мужем. Он пророк, говорили они. Галилейский пророк. В один из дней он взглянул на ту огромную толпу, стоявших вокруг него. Он сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не имеете в себе жизни». Вы можете себе представить врачей, сидевших там? Что они сказали о том человеке? «Да он же сделает из нас вампиров! Пить его кровь и есть его плоть?» Он так и не объяснил этого. Он не обязан был объяснять это. Он должен был стряхнуть паразитов, что были вокруг него. Вместо того, чтобы пытаться нянчиться и заносить их имя в книгу, он стряхивал их. У него не было для них никакого повторного применения. Так что мы видим, вот он. Он сказал, «Если не...» Он так и не объяснил это. Следите, те ученики сидели не шевелясь. Они ничего не сказали. Я представляю, как врач и фарисеи сказали, «Видите, этот человек не в своем уме. Он сумасшедший. Хочет, чтобы мы сейчас разрезали его тело и ели его, и пили его кровь? Упырь! Ну, мы... Нас бы не хватило на такое. О, это сумасшествие! Этот человек не в своем уме. Ушли прочь». Затем он повернулся к тем богословам, что сидели вокруг него, к тем 70, и он сказал, «Что вы скажете, когда увидите Сына Человеческого, восходящего на небеса, откуда Он пришел?» Те доктора богословия переглянулись, сказали, «Сына Человеческого, восходящего на небеса, откуда Он пришел?» «Да мы же знаем Его. Мы были в хлеву, где Он родился. Мы видели колыбель, в которой Его баюкали. Мы знаем Его мать. Мы... Он ловит с нами рыбу. Он охотится вместе с нами. Он здесь, в горах. Он носит ту же одежду, что и мы. Ест пищу. И вот этот Сын Человеческий, откуда Он пришел? Он пришел из Назарета. Для нас это слишком. Они ушли. Он, как и прежде, не объяснил этого. Понимаете? Он взглянул, и он посмотрел на 12, сказал, «Не хотите ли так же и вы уйти?» Вот, и они тоже не могли объяснить это, но нечто ухватилось за них. Видите, они знали. «Господь, мы видели, как Писание подтвердилось через Тебя. Куда нам идти? Мы знаем, что слова жизни у Тебя. Ты — источник жизни. Нас это удовлетворяет». Иисус сказал, «Я избрал вас 12. Один же из вас — дьявол». Видите? Он не сисюкал, и не потакал, и не нянчился, и не похлопывал их по плечу, и не крестил их тайно, или что-то еще. Он был Богом, ставшим плотью на земле. Он был подтвержденным Словом Бога. И жаждущие приходили. Те, кто не жаждал, не могли прийти. Сказал, «Все, кого дал мне Отец, придут. Как же ты сможешь прийти, если Он не дал, не был дан?» Теперь обратите внимание, мы обнаруживаем, что эта царица, она наконец прибыла. Она не ждала, как те люди. Некоторые из тех пошли с нею. Всегда есть три класса людей — верующие, притворщики и неверующие. Неверующий встанет и выйдет. Притворщик будет находиться рядом в течение долгого времени. Там были все трое. Неверующий — толпа. Притворщик — группа, ушедшая последней. Но там был подлинный верующий, который не мог объяснить это. Они ничего об этом не знали, но они знали, что Он есть Слово. Это решало все вопросы. Вот мы видим эту царицу. Она привезла множество еды, много буханок хлеба и многое другое. Она привезла свои шатры и прочее. Она сняла свои вещи с верблюдов там во дворе, во дворах храма, и она установила свои шатры и должна была оставаться там, пока она не убедится, правильное это или неправильное. Несомненно, она изо дня в день читала те писания. Ночью им, наверное, приходилось двигаться в ночное время. Днем же она тогда сидела под теми пальмами, в оазисе в пустыне, и читала, каким был Иегова, каким он должен быть. Теперь она узнает Иегову. Если он был в том человеке, она желала знать его действия. Она желала узнать, правильное это или нет. Так что она была вся погружена в Писание. Она не ехала туда, говоря, «Теперь, если он скажет что-нибудь, отличающееся от того, что говорит мой священник, я просто подниму своих верблюдов и уйду». Она имела намерение оставаться, пока она не убедится. О, если бы только мужчины и женщины сделали это сегодня. Возьмите Писание. Посмотрите, для сегодняшнего дня Святой Дух или нет. Посмотрите, предсказаны эти вещи на этот час, в котором мы находимся, или нет. Но она сделала это. Вот почему Иисус сказал, что ее имя не безошибочное, но оно бессмертное. В день суда она встанет и осудит Даллас, штат Техас. Она осудит Соединенные Штаты в день суда. «Ибо она пришла от пределов земли послужить мудрости Соломоновой. И вот здесь больше, нежели Соломон. Здесь воскресший Иисус Христос в силе своего воскресения. Обратите внимание, и она установила свои шатры. Я могу представить себе то утро. Теперь, ради детей. Зазвонили в колокола, протрубили в трубы, и началось собрание. Собрания у них проводились ежедневно. Подумайте об этом. Им нравилось ежедневно ходить в церковь. Итак, они... Собрание началось. Я представляю, как царица прошла далеко назад и села. И через какое-то время затрубили во все трубы, были спеты гимны и все такое. Через какое-то время вышел пастор Соломон, сел. Как весь народ почитал его, потому что они любили его. Он был слугой Божьим. И они выходили, никто не говорил, «Ух, если бы он просто стал вот этим, если бы он просто принадлежал к моей группе». Нет, там была только одна группа. И это были они. Так что вот как у них было. И затем мы видим, кто-то подошел, и первое же, что мы видим, Соломон открыл тайну их сердца. Представляю, как царица сказала, «Теперь одну минутку». Понимаете? Ого, это похоже на настоящее. Подошел следующий, увидела то же самое. О, ее сердечко запрыгало. Она удивлялась. Итак, у нее, должно быть, была молитвенная карточка. И ожидала. Извините за это выражение, но, понимаете, просто чтобы указать на нечто. Понимаете? Возможно, у нее была молитвенная карточка. И она ожидала. Однажды ее карточка была названа, и она предстала перед Святым Духом, действовавшим через Соломона. И в Библии сказано, «Ничто не утаилось от Соломона». Величественный Святой Дух открыл все, что ей необходимо было услышать. Он открыл это. А здесь был Святой Дух, Его полнота в Иисусе Христе, совершающий то же самое. А те фарисеи говорили, «Яви нам знамение». «Исцели-ка здесь вот этого человека, сделай это и скажи это, а что будет с этим или с тем?» Видите? Они просто не понимали. Эта царица стояла там, и в Библии сказано, что ничто не сокрылось от Соломона. Он открыл все то, что ей необходимо было знать. Он все рассказал ей об этом. И когда это произошло, ей не нужно было принимать чье-то слово. Она наблюдала за этим, и она поверила этому. Тогда она обратилась к собранию, и она сказала, «Все слышанное мною, когда я слушала это, я удивлялась». Но все слышанное мною, правда, и более того, что я слышала, правда. Видите, это была ее очередь. Она увидела это. Это произошло с нею. Она знала, что это настоящее. И она сказала, «Благословен Господь Бог, который соделал тебя своим слугой. Благословен». Что это было? Та несчастная женщина жила там. Все те вероучения и идолы, и однажды в ее изголодавшемся сердце любой настоящий верующий хочет увидеть Бога в действии. Если он когда-то был Богом, он по-прежнему Бог. И она увидела нечто настоящее, не напускное, подлинно настоящее. Весь остаток своих дней она служила Богу, ибо она увидела нечто настоящее. О, друг, мы видели так много. Присоединяйся к этому вероучению, этому мусульманскому, этому, что угодно. Приди к этому, и вот этому, тому и другому, и всевозможные ощущения и прочие вещи. Несомненно, сегодняшний мир должен жаждать чего-то настоящего, увидеть нечто подлинное. Не какая-то мифическая текущая кровь или царапины, или елей, или что-то даже не соответствующее Писанию, но настоящего Иисуса Христа, который обетовал, что Он будет жить в Своем народе в эти последние дни и совершать дела, которые Он совершал. То, что, как говорится в Писании, будет происходить в эти дни. Все эти незначительные вероучения. Ну, понимаешь, если ты будешь знать наше вероучение... Видите, вы оглядываетесь на то, что сказал мистер Лютер, великий муж своего дня. Конечно же. Точно так же, как некоторые из этих 75-летних женщин здесь пытаются выглядеть на 16, оглядываются назад и пытаются одеваться, как будто им 16, обрезают свои волосы и носят шорты, и делают... Всякий, кто едет, глядя в зеркало заднего вида, попадет в аварию. И вот в чем дело с сегодняшней церковью. Она смотрит в зеркало заднего вида, на то, какой она была. Неудивительно, что она попала в аварию. Никогда не... Павел сказал, «Я простираюсь вперед, стремясь к почести высшего призвания. Я двигаюсь вперед». Я знаю, что мистер Муди был великим мужем, мистер Уэсли был великим мужем, движение пятидесятников, движение баптистов были великими. Но давайте будем стремиться к почести высшего призвания во Христе. Не смотрите в зеркало заднего вида, на то, что было 40 лет назад. Взирайте на сегодняшний день. Взирайте на то, что обещает Писание на сегодня. Он обетовал им в тот день, но мы сейчас живем выше того, что там. Мы идем дальше. Что если бы Уэсли оглядывался назад и видел то, что было у Лютера? Но он не смотрел на то, что сказал Лютер. Он смотрел на то, что сказал Бог. Что если бы пятидесятники оглядывались на методистов? Понимаете, где вы оказались бы? Вот, пожалуйста, то же самое. Вы организовали и зажали это. Вы никуда не сдвинетесь. Ныне Дух Божий двигается за пределы этого, ведет это куда-то еще. Всякий раз, когда они делают это, человеческую систему, где у вас все таким образом оформлено, это снова похоже на бунт Корея, как Дафан и остальные захотели сколотить большую группу людей и создать там организацию. Бог сказал: «Отделись от них, Моисей, и я поглощу их в земле». А это был прообраз сегодняшнего странствования. И вы знаете это. На пути в обетованную землю. И вот к чему они пришли. Они не могли верить тому помазанному Божьему посланию, которое двигалось дальше. И им хотелось начать что-то от себя. Так было всегда. Самый опрометчивый шаг Израиля, совершенный ими, когда они отвергли благодать в Исходе 19 и приняли закон. И Дафан, он совершил свою ужаснейшую ошибку, когда он сказал: «Моисей, тут есть и другие лидеры, кроме тебя». А он был подтвержден, что он был Божьим проявленным словом. Он взял прах и обратил его в мух. И все, что он говорил, сбывалось. И с ним был Бог. Огненный столб подтверждал, висел там над ним. А им все равно хотелось начать что-то еще. Это было просто дело рук человеческих. Вот как происходит сегодня, вот где оказалась церковь. Правильно. «О, церковь Бога живого! Неужели ты не желаешь увидеть нечто настоящее? Нечто настоящее!» Небольшая история перед тем, как будем молиться за больных. Мне нравится охотиться. Моя мать, вы знаете, она... Ее мать получала пенсию. Она была индианкой из племени Чероки. Я и мое обращение так и не забрало любви к лесам. Я люблю их. Вот где ты видишь Бога. Вот где я впервые увидел Бога, там в лесах. Вот где Он встречается с нами. Вот где Он разговаривает. Вот где встретились те семь ангелов. Вы ведь на который час, господа? Однажды брат Бордерс и я сидели там, стояли, когда это сошло. Вихрь с небес, что даже отрывал камни прямо над тем местом, где я стоял там. Сказанное им, видите? И там, о, многие. Где-то здесь брат Сотман, один из... Терри, кажется, вот здесь. Был там в то время. И прочее. Ты видишь его там, в пустынной местности. Я люблю охотиться. Я делаю это просто, чтобы развеяться. Не чтобы настрелять дичи, но просто, чтобы побывать в лесах. Я раньше охотился с одним человеком там, в Нью-Йорке. Точнее, там, в Нью-Гэмпшире. Он был хорошим охотником. Его имя было Берт. Он был англичанином. И его предки основали, то есть проложили то, что называют перевал Джефферсона, через то место, и до перевала Кэрол, и отделили это в ранние дни. В нем также было немного от индейцев. Но он был одним из лучших виденных мной стрелков и одним из лучших охотников. Никогда не нужно было беспокоиться о том, чтобы идти разыскивать его. Он знал, где он находится. Я раньше любил охотиться там на белохвостого оленя. И я ездил туда каждую осень и охотился. Он был таким хорошим охотником, но он был самым жестоким человеком из всех, кого я видел в жизни. У него глаза были как у ящерицы. И он просто, подобно как, знаете, женщины сегодня пытаются подрисовать себе глаза, как у ящериц. Что ж, у него именно такие глаза и были. И, как по мне, это не похоже на человека. И поэтому мне всегда было довольно неприятно смотреть на него. У него был вот такой скользкий взгляд, знаете. Смотрел теми глазами по сторонам. И ему нравилось быть подлым. И он стрелял оленят. Это детеныш оленя. Просто чтобы причинить мне боль. И он говорил: «Ох, проповедник, ты такой же, как и остальные. У тебя жалостливое сердце. Если бы ты не был проповедником, из тебя получился бы неплохой охотник». Я сказал: «Я охочусь за душами, Берт». И я сказал: «Твоя же погибшая». Видите? И он: «А, займись собой», — сказал. «Билли, ты нормальный, но...» — сказал: «Не говори мне подобных вещей». Так что он стрелял тех оленят. И это просто причиняло мне такую боль. Теперь, нет ничего плохого в том, чтобы убить олененка определенного размера или пола, если закон разрешает это. То, что говорится в законе. Я много лет был инспектором по охране дичи. Но взгляните-ка, Авраам убил теленка и накормил им Бога. Так что нет ничего плохого в том, чтобы убить олененка, если закон разрешает. Но не просто стрелять их, оставлять их там и рисоваться этим. Это неправильно. Делать так — это неправильно. Итак, видите, я просто сказал это, чтобы оправдать моих братьев здесь, которые охотятся, чтобы вы поняли, что я пытаюсь донести. Теперь обратите внимание вот на что. Мы видим, что этот человек... Однажды я поехал туда, жена и я были вместе. А он сделал себе небольшой свисток, который свистел, и был точно такой звук, будто бы плачет малыш-олененок, знаете. Слабое забавное блеяние, которое они издают. Что ж, пока я работал, и я не закончил вовремя, на собраниях. И я поехал охотиться вместе с ним. И охота там уже шла полным ходом. И после первого выстрела ружья в той местности, те белохвостые, Гудини у вас считался мастером прятаться. По сравнению с ними, он любитель. И первое, что видишь, они все попрятались. И если ночи были лунными, по ночам они щипали травку. Или же забирались под завалы кустов, или что-то такое. И они не двигались. Тогда настал тот день, я сказал: «Берт, ты ведь не будешь использовать тот свисток?» Он сказал: «А, проповедник, ты такой жалостливый!» Сказал: «Смотри за собой!» И мы двинулись в путь. И мы положили себе в рубашку бутерброды. И мы охотились. Собирались охотиться где-то до полудня, там, возле верхушек президентских гор, а затем разойтись и сойтись. Если мы доставали оленя, мы запоминали, где он будет висеть. Через день или два мы придем, заберем его. Подвешивали его. И вот было около 4 или 6 дюймов снега. Примерно так. Это было хорошее время для охоты по следам. И мы пошли, добрались где-то до вершины горы. Ни одного следа, вообще ничего. Луна сияла ночью, и олень... Берт был впереди меня, ведущим, а я таким образом шел следом за ним. И он вроде бы как присел, вот так. Снег был сухой. И он потянулся рукою. Я подумал, что он собирался съесть бутерброд, и мы на том месте разойдемся, потому что мы тогда уже были высоко в горах. И он потянулся рукой вот сюда. И я начал доставать свой бутерброд. И я стал искать место, чтобы поставить свое ружье. И я начал доставать свой бутерброд, и я оглянулся. Он достал этот свисток. Это, я подумал, парень, это грязные штучки, делать такое. И вот он достал этот свисток и посмотрел на меня теми глазами ящерицы, взглянул на меня. Он вложил тот свисток себе в рот, вот так. И я сказал: «Берт, ты ведь не сделаешь такое, не так ли?» Он сказал: «Ох». И он просвистел вот так. И к моему удивлению, где-то за 50 ярдов от меня, как раз напротив, появилась огромная олениха. Так вот, олениха — это олень-мать. И вот она, ее большие карие глаза и навостренные уши. Понимаете? Она услышала. Вот, она была матерью, понимаете? А ее ребенок плакал. И поэтому не имело значения, выйдут другие или нет, в ней нечто было. Она была матерью. И так Берт вот так посмотрел, и он просвистел в него еще раз, очень тихо. И та олениха вошла прямо в расщелину. И так это необычно, очень необычно, чтобы вышло вот так. И она осматривалась, подняв крупную голову, и ощупывала взглядом все вокруг. Через минуту, когда охотник протянул руку и взял ружье, она увидела охотника. Обычно они исчезают молниеносно. Вы знаете, как быстро. Но знаете, она не двигалась с места. Она просто стояла и смотрела на него, повернувшись боком. Повернула свою голову и смотрела. Вот это да! Я подумал: «Берт, ты не сможешь это сделать». Видите, у нее это не было чем-то напускным. Она не была лицемеркой. Она не играла. Она... Это родилось в ней. Она была матерью. И тот малыш, не имеет значения, будет ли это стоить ей жизни, он попал в беду. Она пыталась найти того малыша. Он попал в беду. Она пыталась. Тот инстинкт в ней. Она была матерью. И она видела охотника. Но ее мысли были заняты не охотником. Они были заняты тем малышом, что попал в беду. Тем олененком. И вот он снял предохранитель на этой винтовке калибра 30.06. О, он убивал с первого выстрела. Он направил ту винтовку. Мне просто пришлось отвернуться. Я не мог от этого удержаться. Я не мог на него смотреть. Подумал, еще пара мгновений, и он прострелит ее верное сердце. Пытается найти своего малыша. Он в беде. Знает, что тот охотник лежит там в кустах. А он пробил бы то верное сердце там насквозь, той 8-граммовой пулей. И он был таким метким стрелком. Он прицелился. Я подумал, я просто не смогу выдержать смотреть на это. Я повернулся спиной. И я сказал: «Господь, помоги ему, чтобы он не сделал этого». Я ощутил такую жалость. Та несчастная мать стояла там, искала своего малыша. И я знал, что у нее это не было напускным. Она была матерью. В любой другой момент она бы умчалась. Она бы не поднялась. А мы прошли бы мимо. Но в ней нечто было. И я ожидал. А ружье так и не выстрелило. Что ж, я задавался вопросом, в чем же дело? И я подождал, затем я очень медленно повернулся, и я увидел, что олениха по-прежнему стояла там, смотрела на него. И я взглянул на ствол ружья, он двигался вот так. Он пытался удержать цель на мушке и не мог. Он бросил ружье на землю и посмотрел на меня, и те большие глаза стали другими. Слезы катились по его щекам. Он схватил меня за штанину, он сказал: «Билли,
приведи меня к тому Иисусу, о котором ты рассказываешь».
Что? Что это было? Он увидел нечто настоящее. Понимаете? Та самка оленя должна была проявить верность, настоящую верность, что заставило того жестокого охотника там, у которого было самое злое сердце, какое я видел когда-либо. Это произошло не из-за проповеди, которую я проповедовал. Это было то, что он увидел. Нечто настоящее. Оно не было наигранным. Оно не было притворным. Это была подлинная мать, искавшая своего ребенка, и это и привело его ко Христу. Сейчас он диакон в тамошней церкви, прекрасный христианин, потому что он увидел нечто ненапускное. Это не было притворное верование, это было настоящим. О, брат, сестра, если бы этой церкви, если бы этим людям сегодня, если бы тебе и мне, существует нечто настоящее, ненаигранное. Возможно, вы видите, как кто-нибудь рисуется, но существует и подлинное. В человеке есть нечто такое, что заставляет его жить для Бога. Брат, сегодня существует подлинный Святой Дух. Это не напускное. Вот, это подлинное. И кто из присутствующих здесь хотел бы быть настолько же христианином и настолько же верным Христу? Смерть, преследование, все что угодно. Вы хотели бы быть настолько же христианином, насколько та олениха была матерью? Вы хотели бы? Вы хотели бы стать такими? Я жаждал бы стать христианином такого рода. Это ведь как та вчерашняя женщина-серафиникиянка была христианкой такого рода. Эта царица, о которой мы говорим сегодня, была христианкой такого рода. Когда она увидела нечто настоящее, она была готова. Боже, помоги нам сегодня принять нечто настоящее, Христа. Склоним наши головы всего на минуту, когда будем молиться. Теперь я желал бы знать, сегодня вечером в этом здании будет ли здесь кто, пока вы в полной тишине? Будет ли здесь кто-нибудь такой, кто хотел бы и не знает Христа как своего личного Спасителя, и вы хотели бы знать Его как своего Спасителя? Вы поднимете свою руку? 1, 2, 3. Благословит вас Бог. 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 Я желал бы знать, найдется ли здесь сегодня вечером кто-нибудь такой, что считался христианином, может быть, член хорошей церкви, из многочисленного собрания, но все же глубоко в своем сердце ты знаешь, что в твоем сердце нет христианства, рожденного в нем. Подобно как та мать, олениха, родилась, чтобы быть матерью. Она и была матерью, от начала до конца. И ты хотел бы быть настоящим христианином, подобно как та матушка олениха была матерью. Вы поднимете свою руку, скажете: «Помолись за меня, брат Бранхам». Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Везде, вверху, на балконах, я вижу вашу руку. Небесный Отец, едва ли я знал, в тот холодный ноябрьский день, стоял там по уши в снегу, промокший, увидеть того человека, лежащего там. Как я разговаривал с ним, держал его за руку, плакал с ним, но рассказал ему о Библии и обо всем. И он сказал: «О, наверное, ты прав». Но увидеть, что тебе пришлось послать нечто настолько настоящее, что полностью соответствовало природе, что он просто не мог не увидеть, что существует нечто настоящее. И ныне, Господь, он твой слуга. Сейчас, здесь сегодня вечером есть немало. Некоторые подняли свои руки, Отец, что они никогда не были христианами, и они желают ими стать. Боже, просто не позволь им стать кем-то из этих. Просто побежать и присоединиться к церкви, или принять какую-то форму, или вероучение, или крещение. Но пусть это родится в их сердце, Христос. А те, кто присоединился к церкви, они ищут Господь. Подобно, наверное, как та женщина, царица, о которой мы говорили. Она чего-то алкала. И они, Господь, алчут тоже. И когда она увидела нечто настоящее, что отождествило Бога в человеческих существах, она тогда была готова. И она сказала: «Благословен Господь Бог Израилев». Она не желала иметь больше никакого отношения к языческим формам. И, Отец, многие из присутствующих сегодня, безусловно, находятся в том же состоянии. Если бы они просто смогли увидеть нечто настоящее, и ты, когда ты был здесь, в этом мире, сказал нам то, что будет происходить в этот день. нам сказано, что Ты тот же вчера, сегодня и вовеки. И нам известно, как Ты отождествился и как фарисеи не сумели это увидеть. Господь, тем же группам сегодня не удается это увидеть из-за того, что принадлежат к церкви, присоединяются, имеют определенные формы вероучений и прочее. Им не удается увидеть Мессию, величественного Святого Духа, отождествляющего себя через людей, как Ты обетовал, что Ты будешь делать. Даруй в этот вечер, Господь, чтобы каждый из этих осознал и узрел Твое присутствие. И пусть это западет им в сердце, этот текст. Здесь сегодня вечером больше, нежели Соломон. Это Иисус Христос, воскресший Божий Сын, готовый прийти и обратить, и обновить сердца, и вложить в них переживания рождения от Бога, точно как та мать олениха. То, к чему она не имела никакого отношения. По благодати Божьей она была избрана быть оленихой. Она была избрана быть матерью и верной матерью. А Ты сказал нам, что мы были избраны прежде основания мира. Я молю, Боже, чтобы Ты дал каждому из тех, кто имеет то влечение в сердце своем, подобно той женщине, отыскать Бога, чтобы там сегодня вечером произошло нечто настоящее, что они увидят и будут служить Ему. Ибо здесь больше, нежели Соломон. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Теперь в почтении, в тишине, как раз перед тем, как будем подходить к алтарю. Пожалуйста, никто не ходите. Просто побудьте минутку в глубоком почтении. Это торжественный час, торжественная минута. Принимаются решения. Многие подняли свои руки. Я верю, что вы, когда сказали это, были глубоко искренни в этом. Теперь, вы слышали о Библии, вы слышали об Иисусе, вы слышали, что Он Сын Божий. Вас учили, что Он воскрес, и вы научены тому, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Теперь, этот Святой Дух, о котором мы говорим, это Иисус Христос? Конечно же, это Он. Понимаете? Он есть Бог, известен как Бог, Дух Святой. Это не еще один Бог, это тот же самый Бог. Отец, Сын, Дух Святой — это не три Бога, это три атрибута одного и того же Бога, понимаете? Один и тот же Бог в трех формах. Понимаете? Иначе говоря, такие вроде как три служения, знаете. Когда Он служил как Отец, а затем как Сын, это сходящий Бог, превращающийся из того, кого нельзя было коснуться, даже если касались горы, должны были умереть, что нам можно пощупать Его во плоти. А сейчас Он в вас, и Он осветил вас Своей кровью, чтобы Ему жить в вас. В тот день вы познаете, что Я в Отце, Отец во Мне, Я в вас, и вы во Мне. Понимаете? Это Бог над нами, Бог с нами, Бог в нас. Понимаете? И сегодня вечером это Христос, Святой Дух. Он тот же. А вы, Он есть виноградная лоза, вы же ветви. Имейте веру в Него. И если бы Он в этот вечер обозначил Себя, что пребывает среди нас... Теперь, если бы он появился здесь со шрамами, это было бы человеческое существо, это плоть. Это может подделать любой. Человеческое существо способно изуродовать себя. Или же, возможно, мы не знаем, как выглядел Иисус. У нас просто есть соображения художников, психология этого, как он выглядел. У Гофмана было одно, у Солмана другое, и сколь много еще. Но как же вы узнаете его? Это будет его жизнь. Потому что если бы здесь появился какой-нибудь человек со следами от терновых шипов на своей руке или чем-то еще, это был бы самозванец. Потому что когда Иисус придет Сам, всякое око увидит Его, всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует это, несомненно. Но Его Дух здесь, понимаете? И если мы просто сможем позволить своему разуму влиться в Его, пусть тот разум, что был во Христе, будет в вас. Он есть Слово, и в Библии сказано «Слово Божье». Что касается этого, кому из вас известно, что Иисус был Словом? В Библии, Евреям 4, в Библии сказано «Оно острее меча обоюдоострого и различает сердечные помышления». Теперь, это то, что было в Соломоне, Слово, Бог. Вот почему он мог различать их мысли. Это было в Иисусе, понимаете? Это то, что сейчас пребывает здесь. Та же самая вещь. Теперь, те, кто находится там, я не собираюсь вызывать никакую молитвенную очередь, потому что я сделаю призыв к алтарю. Здесь могут оказаться те, кто никогда не был ни на одном из собраний. Я не вижу в этом здании ни одного человека, кого я знаю. Кто-то рассказывал мне, что вчера вечером было названо около 30 или больше. Осознаете ли вы, что однажды женщина коснулась его одежды, и он повернулся, и произошло то же самое? И из него вышла сила, из него, Сына Божьего. Но он сказал, «Вы совершите более великое, чем это, ибо я иду к Отцу». Теперь вы просто верьте и имейте веру, каждый из вас, повсюду, на этих носилках, раскладушках, где бы вы ни находились. Верьте, не думайте, что вы безнадежны. Теперь, если бы я мог исцелить вас, я сделал бы это, но я не могу вас исцелить. Я мог бы возложить на вас руки, и я намереваюсь сделать это каждому, у кого есть те карточки. И карточки раздаются ежедневно. Итак, я намереваюсь сделать это. Но это просто, чтобы показать, что я верю вместе с вами. Но взгляните-ка, почему бы вам просто не коснуться его? В Библии сказано, «Он первосвященник». Прямо сейчас, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Это правильно? Что ж, если он первосвященник, тогда никаких сомнений. Он будет действовать точно так же, как он действовал тогда. Разве не так? Несомненно, он будет действовать точно так же, как он действовал тогда. Хорошо, теперь коснитесь его верой. Теперь, Небесный Отец, это собрание твое. Но я учил сегодня вечером о том, что эта женщина увидела нечто настоящее, когда она узрела на Соломоне тот дух развлечения. И мы, Господь, уверены в том, что Твои слова истины. Ты сказал, что как раз перед пришествием это возвратится снова, подобно как было в дни Содома. И Ты был тот же вчера, сегодня и вовеки. Дела, что совершал Ты, мы будем совершать так же. И сегодня вечером Ты первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Сколько же еще нам нужно? Сколько же нужно было тем евреям, чтобы увидеть, что он был пророком? Дева зачала и все эти вещи, но они, их вероучения, ослепили их. Господь, здесь есть некоторые, кто приехал подобно, может быть, не из Савеи, но они съехались из многих мест. Я молю, Боже, чтобы Ты сегодня реально обозначил Себя, и затем обозначь Себя в них, как обозначился в тот день инстинкт той матери в той оленихе. Мы Твои, Отец. Проговори через нас. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь я хочу, чтобы вы имели веру и верили, каждый из вас, везде. И просто молитесь. Теперь не... Просто смотрите и молитесь сейчас. И просто верьте. Понимаете, это, возможно, Святому Духу, возможно, не будет угодно делать это. Если Ему не будет угодно, я буду созывать молитвенную очередь. Но просто будьте там. Кто-нибудь там, даже если вы... Мне не нужны те, кто с молитвенными карточками. Просто кто-нибудь, просто молитесь. Конечно же, я не буду знать, но вы просто молитесь и смотрите. Просто говорите, «Господь Иисус, я знаю, что тот человек не знает меня, ему ничего обо мне не известно, но я знаю, что я верю». Ваша вера неосознанная. Не напрягайтесь сейчас. Или не прыгайте. Вы отскочите от нее. Она прямо с вами. Просто расслабьтесь и верьте. Сейчас просто верьте. Имейте веру. Аминь. И пребывайте в почтении. Просто имейте веру. Просто верьте. Иногда ваша вера неосознанная. У вас она есть, а вы и не знаете этого. У той женщины она была. Она не знала этого. Кто из вас видел фотографию того ангела Господня, тот свет? Это было заснято здесь, в Техасе. Сегодня она обошла весь мир. Но что вы думаете, сэр? Сидите вот здесь в углу. Вы верите? Кажется, вы смотрели с таким желанием. У вас многое не в порядке. У вас осложнения, многое другое. Сейчас, когда я сказал это, к вам пришло весьма необычное чувство. Не так ли? Если это верно, поднимите свою руку. Теперь, я с вами совершенно не знаком. Я не знаю вас. Правильно. Знаете что? Тот свет остановился прямо над вами. Видите? Вот что вы ощутили. Такое очень приятное чувство. Понимаете, я наблюдал за тем, как он подошел. Теперь, да, вы вот здесь. Вы хотите, чтобы за вас помолились, прежде чем вы выйдете из этого здания. Если Бог откроет мне, что у вас за болезнь, а вы сидите там, я же здесь. Поверите ли вы, что это есть Бог? Это грыжа, одна из ваших больших проблем. Правильно. Ведь правильно? Если Бог расскажет мне, кто вы, как вас звать, у вас сейчас хороший контакт с Ним. Вы поверите, что я Его пророк, то есть Его слуга? Прошу прощения, это камень преткновения для многих, понимаете? Вы верите этому? Вас звать мистер Стурджен. Если это правильно, поднимите свою руку. Верьте этому и исцелитесь. Там сзади сидит одна темноволосая леди, прямо здесь, в проходе. Да, вы. Вы удивились, когда это было сказано. Сейчас, как раз в этот момент, вы начинаете чувствовать несколько необычное, понимаете? Такое что-то очень приятное вокруг вас. Если кто-нибудь посмотрит, если сможете увидеть это, такой как бы янтарный свет, сходящий на эту леди. Теперь, что у нее за проблема? У нее головные боли, которые очень сильно донимают ее. Правильно. Если это правильно, поднимите свою руку вот так. И я никогда в своей жизни не видел ее. Это правда. Правильно. Ее донимают головные боли типа мигрени. Но они оставят вас. Аминь. Верьте этому. Теперь, там рядом с вами сидит один человек, и он смотрит на меня так искренне. И тот свет движется прямо к нему. И этот человек страдает от болезни глаз. Но если он поверит, Бог исцелит глаза и соделает их здоровыми. Вы верите? Хорошо. Я никогда в своей жизни не видел вас. Я вижу вас впервые. Послушайте-ка, этот молодой человек рядом с вами, также он страдает от болезни головы. Правильно. Правильно. Я ни разу в своей жизни не видел этого человека. Бог знает это. Видите? Хорошо. Верьте. Рядом с вами сидит человек в очках, смотрит вот сюда. Да, вы носите очки, но в действительности не в этом ваша проблема. У вас что-то не в порядке с вашей спиной, и вы хотите, чтобы за это помолились. Если это так, помашите своей рукой. Хорошо. Тот молодой человек, сидящий там рядом с вами. Он перенес немало бед, тот молодой человек. Да, сэр, в красном галстуке. У вас было немало проблем в вашей семье и тому подобное. Ваша жена немного нервная, и вы также страдаете от какого-то давления в голове. Это есть «так говорит Господь». Это правда, это верно. Вы просто верьте. Не сомневайтесь, но просто верьте. Вот здесь сидит женщина. Вы разве не видите, как тот свет прошел туда и остановился там? Она страдает от болезни глаза и мочевого пузыря. О, она упустит это. Господь Бог, помоги мне. Ее звать миссис Чемберс. Верьте всем своим сердцем, миссис Чемберс. Поднимитесь на ноги. Поднимитесь, чтобы люди увидели, кто вы. Я не знаком, никогда в своей жизни не видел ее. Да. Ныне этому пришел конец. Иисус Христос исцеляет вас. Теперь, если это не Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и вовеки, то где же Он? Он обещал делать это? Все, кто верит этому, поднимите свою руку. Хорошо. Вы хотите быть настоящими христианами? Те, кто минуту назад поднимал свою руку. Подобно как та мать Олениха была этим. Пока Святой Дух здесь, и помазание пребывает на всех нас, почему бы вам просто не пройти вперед и подойти, стать здесь у алтаря, всего на минутку? Если вы ищете у Бога спасения, вы подойдете сюда? Подойдете сюда к этому алтарю и побудете здесь со мной всего минутку? Поднимайтесь. Вот так, правильно. Благословит вас Бог. Кто-нибудь в собрании, где бы вы ни были, вы придете? Правильно, подходите прямо сейчас. Те, кто желает найти Христа, ты никак не окажешься более близок к Нему, пока не встретишься с Ним. Он здесь, Он был опознан, нечто настоящее. Вы присоединились к церкви, многие из вас, нынешние члены церкви. Вы присоединились к церкви, но это все, что у вас было. Вы желаете увидеть нечто настоящее. Ведь именно так и отождествил себя Иисус Христос. Взгляните на этого ребенка, что идет сюда, плачет. Слезы катятся по его личику. Неудивительно, они нежные, они не таскались, где попало. Еще один идет по проходу, еще один сзади идет. Маленькие дети, в то время как взрослые упустили свое. Неужели вы не придете? Подходите сейчас сюда и становитесь вокруг алтаря. Вы, церковные члены, вы, желающие обрести в свое сердце Христово переживание. Неужели вы не придете сюда? Если Он знает ваше сердце, и вам известно, что вы не могли бы это скрыть, неужели вы не придете сейчас и не станете здесь, прежде чем мы двинемся дальше? Подходите сюда, становитесь здесь, для слова молитвы. Вы сделаете это? Придите, покажите, встаньте за Него. Встаньте за Него. Если сейчас вы стыдитесь Его, Он постыдится вас там. Помните, Он здесь. В Писании говорится, что это будет происходить. И вот Он отождествляет Себя как присутствующего здесь. Если ты член церкви и не знаешь Христа как реальное переживание, не придешь ли ты в этот момент? Итак, я не слишком-то способен убеждать людей. Единственное, что я могу сказать, — говорить вам истину. И если бы Христово присутствие плюс Его Слово проявились, вверху на балконах те, кто поднимал свои руки, сестра, брат, если вы хотите спуститься вниз, мы здесь подождем. Спускайтесь и собирайтесь у алтаря, просто для слова молитвы. Пусть этот мир знает, пусть Иисус знает, что вы не стыдитесь. Вы хотите быть настоящими христианами. Вы придете, пока мы подождем минуту или две? Церковный член, тепловатый, отступник, ты придешь? Станешь сейчас рядом с ними? Проходите сюда и становитесь рядом. Вы, у кого нет, если у вас нет, такого вот переживания с Богом, что вы родились в Царство Божье. Что вы желаете увидеть еще? Помните, я говорю вам во имя Господа, если вы считаете меня Его слугой, это последнее знамение, которое увидит Церковь, согласно Писанию. Это было последнее, что исполнилось пред глазами Авраама, перед тем, как явился обещанный Сын. Мы же царское семя Авраама. И Иисус обетовал царскому семени увидеть то же самое, что увидел Авраам, как раз перед тем, как был сожжен языческий мир. Не уклоняйтесь ради чего-то другого. Сатана пытается заставить вас не замечать. Придите сейчас, пока источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Разбойника в последний час спасла Христова кровь, и я, у ног Его склонясь, омылся от грехов. Неужели вы не придете и не примете это сейчас? Я подожду всего минутку. Может быть, кто-нибудь еще придет и станет здесь для молитвы. Теперь я собираюсь попросить служителей здесь, братьев, пройти и встать вместе со мною вокруг, пока мы будем молиться. И служители там, которые имеют заинтересованность, и некоторые из этих людей, из ваших соседей, которые придут к вам в церковь, или что-нибудь такое, что вы заинтересованы в том, чтобы души приходили ко Христу. И вы верите, что это Иисус Христос. Теперь помните, я не Иисус Христос, я ваш брат, грешник, спасенный благодатью. Я такой же, как и вы. Но это Иисус Христос, Святой Дух, который находится здесь с нами, соблюдает Свое Слово. Он не обязан это делать, но Он обетовал, что Он будет это делать. Иисус не обязан был исцелять больных, но в Библии сказано, Он совершал это, чтобы могло исполниться обетованное о Нем. Теперь нас не интересует название церкви, к которой вы принадлежите. Если вы верите, что Иисус Христос присутствует здесь, вы верите, что существует переживание нового рождения, крещение Святым Духом. Служители, подходите сюда. Становитесь среди этих людей. Становитесь прямо между ними, возлагая на них руки. Мы вознесем о них молитву. Я попрошу наше собрание несколько минут побыть в как можно более глубоком почтении. Откуда нам знать, что совершит Святой Дух? Вот так, подходите, смешивайтесь с людьми, становитесь между ними, каждый. Теперь помните, единственное, что вы можете сделать, принять то, что Он обещал вам. Вы видели реальность воскресения Христова? Сейчас я собираюсь попросить собрание на минуту подняться из уважения и почтения к ним. Сейчас каждый из вас, верьте, исповедуйте все, что вы совершили. Это все, что вы в состоянии сделать. И затем просите Бога простить вас. И примите это. Верьте этому. Теперь пусть каждый молится, как умеет. Небесный Отец, мы приходим к Тебе с кающимися душами. Как глубоко запала эта небольшая история о той матери-оленихе, что люди возжелали сделать нечто, то есть увидеть нечто настоящее, подобно царице Южной, что пришла от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. А здесь больший, нежели Соломон, Спаситель человечества, Иисус Христос Назарянин. Спаси их, Отец, прости им грехи, омой их души в крови Агнца и дай им пережить христианское рождение. Никакое другое животное, никто другой не мог бы сделать этого, только мать олениха. Вот кем она была. Дай нам сейчас то переживание, Господь, переживание нового рождения в Царство Божье, пока Святой Дух здесь. Даруй это, Господь! Даруй это, Господь! Теперь закройте свои глаза, поднимите свои руки и говорите, исповедуйте, говорите, «Иисус, теперь я верю! Прими меня таким, какой я есть! Я не могу сделать ничего больше! Исцели мое больное тело! Прими меня, Господь! Я верю, что Ты здесь! Святой Дух здесь отождествляет Себя! Спаси меня Твоей благодатью, Господь! Вот все, что я могу сделать через имя Иисуса Христа!»
Брат Грант, ты проведешь нас в молитве?